Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Тицаве. И сегодня мы будем читать с 13 стиха 28 главы книги Шемот. Важно напомнить, что в нашей недельной главе Всевышний через Моше дает указания узким специалистам, особо талантливым, грамотным ремесленникам, которых он наполнил духом знания этого ремесла, искусностью, способностью выполнять особо тонкие и сложные работы. То есть Всевышний говорит с узкими специалистами. Мы читаем, начиная с 13 стиха, «Ве асита мишбацот заав». И сделаешь ты золотые рамки, золотые ячейки или золотые клетки. На современном иврите слово «мишбецет» означает «клетка». Например, клетчатая рубашка «хульца мишубецет». Кроссворд, который состоит на вид из клеток, называется «ташбец». Определить кого-то куда-то, поставить какие-то рамки, называется «лишабец». Найти подходящую клетку. И таким образом слово «мешбецет» означает клетка, рамка, обрамление. Соответственно, во множественном числе «мешбацот» – ячейки, клетки, рамки. Мы понимаем из текста, что речь идет о ячейках, в которые будут впоследствии вставлены драгоценные и полудрагоценные камни, о чем мы в дальнейшем прочитаем. В 14 стихе «Вештей шаршерот заав таур» и две цепи из чистого золота «Мекбелот таасе отам» «По краям сделай их» «Маасе авот» «Изготовленные плетением». То есть цепи не изготавливаются из звеньев, какие бывают цепочки, которые изготавливаются из звеньев, из маленьких колечек, соединенных друг с другом. Здесь другой вариант цепи – цепь плетеная, которая похожа на плетение нескольких нитей, более дорогая, более искусной работы, ювелирная цепь. «Вайнатата эт шаршерет авот аля мешбецот» – и соединишь эту плетеные цепи с обрамлениями. «Ве асита» – 15 стих – «Хошен мишпат» – и сделаешь нагрудник судебный. Много комментаторов пытаются понять, что значит нагрудник судебный. Некоторые говорят, как все одежды первосвященника, каждая одежда призвана искупить определенный грех, определенную проблему. Для того, чтобы народ Израиля в чистоте предстал перед Всевышним, одежды покрывают определенные грехи. Мы об этом говорили. Слово «лавуш» – одежда, можно понять как «лёвуш» – не стыдиться. Одежда прикрывает стыд. И в данном случае нагрудник судебный прикрывает судебные ошибки в народе Израиля. Это одно из пониманий. Другое понимание говорит, в свете того, что мы прочитаем дальше, про «урим ветумим», что этот нагрудник сам является инструментом суда, неким особым инструментом, который позволяет священнику производить справедливый суд. Итак, повеление в 15 стихе «сделать нагрудник судебный», «маасе хошев» – изготовленный ткачом, «ки маасе эфод таасену» – «сделай его как жилет», который мы говорили в прошлый раз про такой своего рода жилет с фартуком, с низом, который носит куэн, это был предмет одежды, который мы в прошлый раз разбирали, заав, золото, тхелет, голубая нить, веаргаман, багряная нить, ветуратшани, алая нить, вешеш, мизар и шестижильная нить, таасе, ото, сделай его. В 16 стихе, рибуа и кафуль, когда он сложен вдвое, он будет квадратным. То есть изначально он прямоугольный, но когда его складывают вдвое, он должен быть сложен вдвое, он будет квадратным, и его размер «зерет рко» в «зерет рахво». Слово «зерет» означает половину локтя, 25 сантиметров ширина и 25 сантиметров длина. Квадрат 25 на 25 – это размеры судебного нагрудника. В 17 стихе мы читаем «молето бо» и «наполни его», то есть наполни вот эти обрамления, «млюат эвен арба турим». Наполни его наполнением из камней, имеется в виду полудрагоценные камни, в четыре ряда камней. И первый ряд, тур Эдом, тогда у Брекет. Три вида камней в первом ряду. Это сердолик, изумруд и топаз. Когда я говорю о названиях камней, нужно понимать, что Тора, как я уже сказал, говорила узким специалистам, людям, которые разбирались в данном случае в камнях, понимали названия камней и могли отличить опал от сердолика или гранат от рубина. Далеко не все это могут. И поскольку долгое время в народе Израиля, среди учителей Торы, среди изучающих Тору, не находились специалисты по камням, не было тех искусных людей, о которых мы говорили в начале, традиция определения этих камней, она, к сожалению, оказалась почти утерянной. И поэтому в разных переводах вы можете встретить разные названия камней. Разные люди говорят по-разному о том, что это за камни, которые входят в нагрудник. Я даю одну из реконструкций, одну из многочисленных реконструкций. Может быть, она не самая верная, но она основана на языкознании, на исследовании языков семитских и персидских, там, где процветало ювелирное дело, и на этом основании попытки восстановления камней. Итак, первый ряд – это сердолик, изумруд и топаз. В 18 стихе мы читаем второй ряд «Веатур ашини нофех сапир ве яалом». А второй ряд – это нофех, красный гранат, сапир, сапфир, «Ве-и-алум» и «Алмаз». Читаем 19 стих. «Тур ашлиши лешем шаво ве-ахлама». Еще три камня. «Лешем» – это циркон, «шаво» – агат, «ахлама» – аметист. И последний, четвертый ряд, читаем в 20 стихе. «Ве-гатур ареви», а четвертый ряд – Таршиш, Шоам, Ве, Яшпе. Четвертый ряд состоит из Таршиш, Аквамарин, Шоам, Аникс и Яшпе, Яшма. И оправа их должна быть так, чтобы все четыре ряда, по три камня у каждой, все они были оправлены в отдельные ячейки каждая. Продолжаем читать описание Эфода, 21 стих. «Веа аваним тиен аль шмот бней Исраэль штеймесре, и камни будут по именам сыновей Израиля 12, ве аль шмотам петухей хотем, и эти имена на них должны быть вырезаны как печати, иш аль шмот тиен лишней месре шевет». Каждому со своим именем будет для 12 колен. То есть на каждом из камней, на каждом из 12 камней нужно вырезать имя одного из колен. И наиболее вероятно, что это надо было делать по мере рождения сыновей Якова, как мы читали в предыдущий раз. Здесь возникает очень интересный вопрос, как можно было вырезать что-то на алмазе. Алмаз очень крепкий. Мы знаем из ювелирного дела, из камнеобработки, что алмаз не поддается обработке, его невозможно поцарапать, тем более в нем невозможно что-то выстрогать. Некоторые комментаторы говорят, что была такая технология с помощью алмазной пыли и какими-то другими способами делали гравировку на алмазе. Другие говорят, что был такой особый мифический червяк, который помогал это делать, много разных версий, и вопрос технологии остается открытый. В 22 стихе: «Асита аль-хошен, и сделаешь ты на нагруднике шаршерет гвулот маасе авот заавтор, и сделаешь ты на нагруднике по краям его цепи плетеная из чистого золота». Это указание, которое мы уже получали раньше. 23 стих: «Асита аль-хошен, штей табаот заав, и сделаешь ты на нем два золотых кольца». Сейчас Тора начинает объяснять, как, собственно, сделать, как прикрепить к хошену, к нагруднику эти цепи. Можно представить себе, что Всевышний дает инструкции, сначала дает заголовок «сделай», а потом объясняет в нескольких стихах, как это нужно сделать. Итак, в 23 стихе: «Сделаешь два золотых кольца, венатата эчтей табаот, аршней кцот ахошен, и поместишь ты два этих кольца на два края, на два крайних угла нагрудника». Венатата, 24 стих, эт штей авотот азав, две плетенки золотые, два золотых плетения, или две плетеные цепи, о которых мы говорили, аль штей табаот аль кцот ахошен. Вставил эти плетеные цепи в два кольца, которые на краю хошена, на краю нагрудника. «Ве эт штей кцот штей авутот», а два других конца этих двух цепей. «Титен аль штей межбицот», вставь в обрамление. «Ве натата аль ктофот айфот», и вставь их в наплечье эфода, жилета, «аль муль панав», наверху. То есть сверху, в верхней части нагрудника, два кольца по краям, через которые проходит плетеная цепь, и она крепится к наплечникам, к лямкам эфода или жилета, о котором мы говорили в прошлый раз. 26 стих. «Вы асита штей табаот заав», и возьмешь два золотых кольца, сделаешь два золотых кольца, «вы самта отам альшней кцот хошен аль сватов», и поставишь ты их, разместишь ты их на два края нагрудника с нижнего стороны, ашер аль эвер эфод байта, которые обращены к концу жилета. То есть с нижней стороны, там, где завязывается эфод, напротив, с передней стороны. Эфод завязывается с задней стороны, а мы, естественно, делаем кольца с передней стороны. Мы делаем там кольца. «Веазита штей табаот заав», и сделаешь еще два золотых кольца. «Венатата утам аль штей ктофот айфод милимата», и поместишь их на два крепления эфода, жилета снизу. «Мимуль панав», напротив, «леумат хаверто мималь лехушев», рассчитай так, чтобы они были напротив друг друга, напротив тканного эфода. И в 28 стихе: «Вейрхесу эт хошен митабутав аль табат эфод», и свяжи кольца нагрудника с кольцами жилета бептиль тхелет, голубой нитью, льет аль хушев эфод, чтобы она была связана с тканью жилета, «вло изах хошен миаля эйфод», чтобы нагрудник не сдвигался, не мог ползать по эйфоду, по жилету, не мог ползать по животу священника, не сползал никуда, чтобы он крепился очень прочно. В 29 стихе: «Вынаса Аарон, и понесет Аарон эт шмот бне Исраэль, имена сыновей Израиля, бехошен амишпат, на нагруднике судебным, аль-либо, и на сердце своем, на сердце своем, это уже не образ физический. То есть не только на нагруднике демонстративно и декларативно, но и на сердце у Аарона должны быть имена сыновей Израиля, «Бево ала кодеш» при вхождении в святыню, «Лизахрон лифней Адунай тамид», чтобы помнить их перед Господом всегда. Аарон всегда должен помнить, что он предстоит перед Господом не как Аарон, не как священник, но как весь Израиль, как сыны Израиля, как Израиль целиком. 30 стих. «Венатата, и сделаешь эльхошена мишпат на нагруднике судебном, эт урим вэта тумим». Урим вэтумим. Урим вэтумим – очень загадочный инструмент. Почти всегда, когда приходится отвечать на вопросы, спрашивают, что это такое. Некоторые говорят, что это свиток пергамента, который вкладывается внутрь нагрудника и который включает нагрудник. Можно сказать, делает нагрудник своего рода монитором, на котором загораются буквы из имен колен, или он отвечает «да» или «нет». В общем, нагрудник работает как монитор, много разных версий, как это работает, и он отвечает на вопросы. Это кошерный еврейский оракул, кошерное средство связи со Всевышним, получение от Всевышнего ответа на вопросы. Как такой инструмент, разумеется, во всех поколениях привлекал внимание. Очень хочется получать от Всевышнего точные и совершенно определенные телеграммы. Поэтому были мудрецы, мастера каббалы, которые составляли таблицы, делали подобия Урим Ветумим в отсутствии храма. Некоторые средства, напоминающие, похожие, рождались разные системы гаданий, и Урим и Ветумим, Урим и Тумим обросли легендами. Классический перевод понятия «урим ветумим» – «ур» от слова «ор» – «свет», «тум» от слова «том» – «совершенный», «целостный». Но если мы обратимся к древним семитским языкам, то «ур» – это проклятие, «том» – это благословение. «Тамим» – это целостный, праведный, а «ур», «арур» – это проклятый. То есть можно сказать, что «урим ветумим» отвечали благословением и проклятием. Это твое действие, о котором ты спрашиваешь, будет благословенно. Это твое действие, о котором ты спрашиваешь, будет проклято. И таким образом можно было получать очень серьезный ответ от Всевышнего. Возможно, так это работало. Все, что мы говорим, все, что я говорю, и все, что говорят другие учителя, это только предположение. У нас нету точной, четкой традиции, как это работало. И когда мы читаем Мидрашей, Талмуд или другие источники, в которых разбираются Урим Ветумим, мы читаем, некоторые говорят, иные говорят так, а я думаю так. Так обычно говорят люди, и я тоже только излагаю свою мысль. Подобно тому, как радуга, есть такое физическое явление радуга, которое представляет собой преломление света в каплях дождя. Свет преломляется в каплях дождя, получается явление, похожее на призму, и свет раскладывается на спектр. И мы видим, что свет становится семью разными цветами. Точно так же и другие волновые, другие волны, которые в этом мире, могут раскладываться на разные составляющие. И некоторая божественная энергия, некая божественная сила, можно сказать, раскладывается на 12. Поэтому есть 12 сыновей Израиля, 12 колен, 12 апостолов, 12 месяцев. И мы видим на Хошине судебном разложение на 12 составляющих, своего рода радуга Святого Духа. Так можно сказать, радуга божественной силы. Поэтому есть 12 камней, поэтому есть 50 букв на 12 камнях, и это тоже можно учесть. Это своего рода раскладка на спектр, которая может выявить то, что в данный момент служит нам ответом на вопрос. И как радуга, символ завета, воспоминания связи Всевышнего, его обетование не разрушать мир, так и здесь своего рода радуга, подобие радуги дается в завет, и Коэн носит его, и здесь есть раскрытие божественной силы в понятных для человека образах. Может быть, это монитор, может быть, это картины какие-то, как яблочко, которое катится по плюсу, только без яблочка. Мы не знаем, возможно, там эти камни собирались и работали как хороший жидкокристальный экран. Все может быть. Это явление загадочное. Итак, 30 стих. «Сделаешь ты урим в тумим, ваю алев Аарон, и будут они на сердце Аарона, бево лифней Адунай, когда он входит перед Господом, выноса Аарон это мишпат, и принесет Аарон суд бны Исраэль, сыновей Израиля, алибо на сердце своем, лифней Адунай тамид, перед Господом всегда». То есть Аарон несет судебные дела, несет правильное устройство общества среди сынов Израиля перед Господом всегда. И на этом мы заканчиваем наш дневной отрывок. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, ищет Его воли, благословит вас и дома ваши, и семьи ваши, благословит мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек, если кто удостоился их увидеть. Святой Благословенный благословит и сохранит родителей ваших, мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек, прадедушек. Если вы удостоились видеть их, берегите их, любите их, впитывайте, пейте их мудрость, будьте терпимы к ним, они большое благословение для вас. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет пропитание для своего дома, пошлет достойную работу, чтобы не нуждаться ни в подарках человеческих, ни в займах человеческих, чтобы сохранять достоинство свое, иметь время на общение с детьми и с женой, иметь достаток и избыток, чтобы помогать другим. Святой Благословенный пошлет исцеление больным, исцелит своей собственной рукою или даст мудрости врачам, наставит их в исцелении. Благослови тех, кто сопровождает больных, тех, кто пребывает с больными, даст мудрости, терпения, веры, терпимости, сил. Очень тяжело бывает сопровождать больных, видеть, когда близкий человек болен. Святой Благословенный благословит миром семьи, в которых нет мира, в которых нет понимания друг к другу. Даст мира, покоя, смирения, скромности всем тем, кто нуждается в этом, для того, чтобы мир в семье восстановился. Святой Благословенный даст ответ на вопросы всем тем, кто ищет ответов на вопросы, даст мудрости, возможности найти решение и выход из сложных ситуаций. Святой Благословенный пошлет освобождение от долгов тем, кто попал в долги, освобождение от судов тем, кто оклеветан, осужден незаконно, и облегчение в суде, прощение тем, кто осужден за свои какие-то преступления. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, всех, кто с вами, всеми своими обильными благословениями. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.